Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Он слышал какие-то вопросы от атеистов, которые показались ему интересными и, может быть, трудными. Мы здесь любим трудные вопросы, потому что трудные вопросы помогают нам понять нашу веру. И мы должны быть в этом отношении благодарны атеистам, поскольку они помогают нам глубже осознать, во что мы верим и почему. И эти вопросы можно задавать, просто вот если звонить нам в прямой эфир, но можно проще всего присылать на сайт радио Теос.фм, там нас можно слушать, и там можно присылать. Можно оставлять вопросы также в комментариях в Фейсбуке, и можно присылать вопросы напрямую мне их домой на адрес asksergey, последняя буква Y, как Y, asksergey@list.ru, asksergey@list.ru, и у меня вот сейчас открыта эта страничка почты, я сразу увижу все, что вы мне захотите прислать. Вот пришел вопрос. Хорошо. По сетям прошло сообщение, что патриарх Кирилл совершает молебен, обходит вокруг города с чудотворной иконой. Без всех этих церемоний Бог не может избавить человечество от коронавируса. Почему его обязательно просить? Он сам не знает, что коронавирус, или не может от него избавить людской род, или на славу его на нас умышленно. Зачем напоминать ему о том, что коронавирус – это плохо? Потому что человек наделен в мироздании определенными полномочиями. И человек наделен свободой от Бога. Мы читаем в книге «Бытия», что Бог поставил человека владыкой над делами его рук. «Да владычествуют они», вот так написано в книге «Бытия», и там перечисляются все творения Божие. Или в 8-м псалме говорится, что Бог поставил человека владыкою над всем мирозданием. И это значит, что у нас есть реальный выбор с реальными последствиями в этом мироздании. Это значит, что наши поступки имеют значение. И наша молитва имеет значение. И то, что в мире существуют болезнетворные вирусы, которые поражают людей, там в мире существует вообще масса всяких бедствий, это результат того, что мир является падшим. Это результат того, что мы своим грехом привели мир в крайне разрушенное состояние, и самих себя тоже. И молитва – это часть наших усилий по восстановлению этого мира. Вот точно так же про любую человеческую деятельность можно сказать, что там она бессмысленна, ведь Бог мог бы нам послать хлеб насущный чудесным образом, чтобы он сразу материализовался у нас на столе. Нет, там люди должны возделывать землю, мы там должны как-то зарабатывать деньги, покупать на них хлеб и так далее. Потому что Бог сделал так, что у нас есть полномочия в этом мире. И молитва – это часть наших полномочий в этом мире. Бог мог бы делать все без нашего участия, да. Но Бог дает нам возможность иметь значение, что наш голос имеет значение. Наш голос имеет последствия, наши действия важны. И Бог дает нам такую возможность. Ну, это можно сравнить, например, там, не знаю, столяр собирает табуретку и зовет 6-летнего сына ему помочь. И понятно, что он бы гораздо лучше обошелся без него, и цель, в общем-то, не в том, чтобы привлечь дополнительную рабочую силу, а в том, чтобы приобщить ребенка к тому делу, которым вот он сам занимается, чтобы его начать учить ремеслу. И, конечно, Бог может обойтись без нас во всем. Дело не в этом. Дело в том, что Бог наделил нас реальными полномочиями в этом мире, и это мир, который мы разрушаем, который мы приводим в большой беспорядок, когда мы грешим. И это мир, который мы восстанавливаем, связь которого с Богом мы восстанавливаем, когда мы молимся. Поэтому молитва имеет огромное значение. И Бог так установил, что да, молитва влияет на то, что происходит. Так. И у нас есть еще несколько сообщений. Человек высказывает свои благословения, и я за них благодарен, спасибо. Так, если Гене спрашивает, если Отец – это одна личность, Сын – это вторая личность, если Святой Дух – это третья личность, то как мы можем назвать Бога личностью? Или легче сказать, что в нем помещаются три личности? Или все-таки Бог – это одна личность в трех разных измерениях? Нет, Бог – это... было бы неверно говорить, что Бог – это одна личность. Потому что Отец, Сын и Святой Дух – это не тождественные друг другу личности. Это, скажем так, они пребывают, как говорит догматическое определение, не слиянно и не раздельно. То есть они не сливаются, и они не перестают быть различными личностями. Ну, мы, например, читаем в Евангелии от Иоанна: «И я умоляю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа истины» и так далее. То есть «я умолю Отца», говорит Иисус. То есть Отец – это некая отличная от Него личность, и Он даст вам другого утешителя, то есть речь идет о некой третьей личности, которая отлична от Отца и Сына. То есть Отец, Сын и Святой Дух – это не одна и та же личность, это три личности, но они пребывают нераздельно, то есть это не три Бога ни в коем случае, это один и тот же единый живой истинный Бог. Я вот когда это, там, скажем, провожу лекцию, я могу нарисовать на доске, но тут у меня нет возможности нарисовать. Представьте себе отрезок, и на этом отрезке построены три треугольника, и у них разные вершины. И все эти треугольники имеют одно и то же основание, вот этот отрезок. И мы можем сказать, что эти треугольники едины в своем основании и различны в своих вершинах. И это не попытка нарисовать Троицу, это просто иллюстрация неких логических чисто понятий, что Отец, Он целиком и полностью Бог. Сын целиком и полностью Бог. Святой Дух целиком и полностью Бог. Это не три разных Бога, но один и тот же Бог. Нам это может казаться очень непонятным и непривычным, но это не является чем-то противоречащим логике, потому что един-то он по существу, а троичен он в лицах, так сказать, по разным параметрам един и троичен. Нам это может быть трудно понять, потому что обычно мы называем словом «понять» нарисовать в голове картинку. Вот я понимаю примерно, как работает поршневой двигатель, потому что я видел картинку, на которой он нарисован, я могу себе представить, как там ходят поршни и так далее. Но мы не можем, конечно, Бога нарисовать, мы можем только очень символические какие-то, ну, как есть знаменитая икона Рублёва Троица, но мы просто принимаем как истину, которая открыта в Священном Писании, что Отец – Бог, Сын – Бог, Святой Дух – Бог – это не три Бога, а один, и при этом это не одна личность, это три личности. Так открывает Священное Писание, и наше затруднение с пониманием этого тут неудивительно, потому что мы можем затрудняться с пониманием гораздо более простых вещей. Я вам, когда пытаюсь читать книжки, довольно популярные по физике, я тоже очень торможу, ничего не понимаю. Но это упрек не к физикам, конечно, это просто вопрос того, что я... мои познания в этом вопросе недостаточны. Так, Роман, в прошлый раз я вновь просил вас рассказать о якобы имеющемся у вас опыте того, что, скажем, минуту назад ваш мозг мог сработать не так, как сработал еще раз. И еще раз заметил, что апостериорные оценки эмоций о прошлых ваших мыслях и решениях таковым опытом не являются. Поскольку, цитирую толковый словарь, непосредственный опыт – это чистые мгновенные элементы восприятия, иными словами, то, что ваши органы чувств воспринимают, а мозг обрабатывает здесь и сейчас. Оценки и фантазии на тему прошлого такими не являются, от слова совсем, вы все равно настаиваете, что ваши фантазии о том, что у вас в голове все могло быть иначе, непосредственным опытом. Понимаете, Роман, я боюсь, мы с вами ходим по кругу, но, ну, смотрите, вот вы говорите сейчас… Вы все равно настаиваете. То есть вы мне атрибутируете некое личное действие. Я настаиваю, что существую я, и этот я настаиваю, что существует вот такая личность, как я, и эта личность принимает решение настаивать. Даже в том, как вы говорите, как вы ставите вопрос, вы не можете уйти от того, что вы рассматриваете меня как личность, которая принимает решение. Вы не рассматриваете меня как процесс. Потому что обращаться с аргументацией к процессу было бы бессмысленно. Природные процессы, они происходят согласно неизменным законам природы, и аргументация на них никак не влияет. Но вы обращаетесь ко мне именно как к личности, а не как к процессу, и сама ваша речь доказывает ошибочность вашей точки зрения. Она внутренне противоречива. Вы говорите о том, что я принимаю определенные решения, и в то же время утверждаете, что решений никаких не бывает. Денис спрашивает, так свобода выбора была дана не только человеку, но и вирусам? Нет, вирусы не обладают свободной волей. Вообще, свободной волей в сотворенном Богом мироздании обладают только люди и ангелы. У нас нет никаких оснований предполагать, что кто-то еще обладает свободной волей. Для того, чтобы осуществлять свободную волю, нужно все-таки сознание. У кого-то, кроме людей и ангелов, сознания, по-видимому, нет. Но у вирусов нет всякой. Я очень удивлюсь, если свободная воля обнаружится у животных, пока нет никаких признаков этого. Но у вирусов свободной воли нет точно. А проблема с вирусами в чем? В том, что человек в грехопадении противопоставил себя Богу и привел все мироздание в ужасный беспорядок. Я помню, был детский стишок, вот бы книжки и тетрадки находились все в порядке, знали все свои места, ну и так далее. Вот бы они себя так хорошо вели, что там книжки, тетрадки, игрушки все сразу укладывались на свои места. И последняя строчка, я помню, тут бы и мама перестала говорить, что я лентяй. И мы понимаем, что это шуточное стихотворение, что все вещи в комнате этого мальчика, они находятся в беспорядке. Не потому, что они сами вот бегают туда и сюда, а потому, что их разбрасывает этот мальчик и не хочет их положить на место. Так и весь мир находится в огромном беспорядке, в том числе там вирусы находятся в беспорядке. Человек уязвим для разного рода болезней из-за человека. Из-за человеческого грехопадения. Сами по себе вирусы, они не обладают свободной волей, они не могут согрешать, и поэтому, конечно, ответственность за беспорядок в мироздании несут люди и падшие ангелы, которые еще раньше пали. Так, длинное сообщение от тоже Романа. Так. Мне кажется, только люди мыслят, а остальные не мыслят. Почему мне так кажется, почему только люди со мной поговорить могут, значит, только люди мыслят и точка. Хотелось бы отметить, что если обратиться к тому же Фрейзеру, большинство примитивных племен каких-нибудь условных мобоимба. Ну, человек, собственно, выдвигает ту же идею, что человек не уникален, и животные тоже мыслят. Понимаете, если вдруг мне предъявят каких-то животных, не принадлежащих к виду Homo sapiens, которые вдруг вступят с нами в членораздельную беседу, и которые проявят способность мыслить, и явится какой-нибудь дельфин, хотя бы вот дельфин, они вроде еще умные животные, явится какой-нибудь дельфин, который вступит с нами в дискуссию о бытие Божьем, ну, я немедленно это признаю, это, в принципе, никак не разрушит мою веру в Бога, но на данный момент совершенно очевидно, что единственные существа, нам доступные, которые вступают с нами в дискуссии, это люди. Единственные. И в каких-то очень редких и исключительных случаях ангелы. Ну, для абсолютного большинства из нас ангелы не актуальны, мы с ним прямых бесед не ведем, поэтому все-таки, скорее всего, животные не обладают мыслями и сознаниями, у нас нет основания это предполагать. Я напомню, что можно присылать вопросы к эфиру на электронную почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Так, и вот у нас уже подтянулась пара вопросов. Так. Религия утверждает, что от правильного исповедания веры зависит, попадет человек в рай или в ад. Это самое важное на свете. И это неизбежно приводит к нетерпимости, дискриминации, преследованию иноверцев. Ведь их ради их же собственного блага надо загнать в истинную веру. Атеисты понимают, что жизнь кончается здесь, на земле, и нужно прожить ее более-менее комфортно, гоняться за химерами не нужно, поэтому атеизм означает толерантность. Да вы знаете, ничего подобного не означает. Как вам сказать? Вот одна очень поразительная вещь, вот когда я читаю англоязычных или то, что переводится у нас с английского атеистов, понимаете, там ситуация такая, что люди как будто не знают, что происходило вообще в 20 веке. Ну, или они не знают, что происходило за пределами англоязычного мира. Когда ваш язык – это глобальный язык, вы уже как-то весь остальной мир не видите. Но в 20 веке как раз под властью атеизма, атеистических режимов жила треть человечества. То есть Россия, зависящая от нее страны, Китай, Китай это миллиард человек народу, и там еще ряд стран, Албания, Северная Корея, вот те, кто приняли коммунизм, но они как-то с Советским Союзом не очень дружили. И мы знаем, как выглядит на практике, и атеистические режимы, они проявляют гораздо более свирепую нетерпимость, чем режимы религиозные. Тут уж такое положение дел. И я бы не сказал, что даже англоязычные атеисты, у которых нет реальной власти кого-либо тиранить, они проявляют большую терпимость в смысле способности так спокойно переносить чужое мнение. Ну, читайте того же Ричарда Докинза, он человек очень взвинченный и раздраженный все время. Есть, конечно, более спокойные атеисты, но вот есть, например, такой автор Джулиан Багини, вот про него ничего не могу сказать худого, он очень человек спокойный, он совершенно себя не агрессивно ведет. Но факт тот, что атеизм совершенно человека не предохраняет от нетерпимости. И, в общем-то, этому есть определенная причина. Как христиане мы верим в то, что Царство Божие, его нельзя построить человеческими усилиями. Мы живем в этом падшем мире, и мы будем жить в этом падшем мире, пока Господь не вернется. Человек поврежден грехом, и человек не сможет построить некое идеальное светлое царство добра и гармонии здесь на земле. Это как, знаете, при очень тяжелой хронической болезни можно улучшить состояние больного, иногда существенно улучшить. Вот у человека СПИД, например, и когда СПИД только появился, человек от этого СПИДа очень быстро умирал. А теперь нашли какие-то лекарства, которые человек постоянно глотает, и он, ну, живет, он живет десятилетиями более-менее. Можно как-то его поддерживать на ногах, но болезнь остается. Мы можем и должны постараться о том, чтобы улучшить нашу жизнь здесь на Земле, но это более совершенные костыли, более совершенные инвалидные коляски, более совершенная поддерживающая терапия, которая не может исцелить саму болезнь. Поэтому христиане отдают себе отчет в том, что идеальное общество на Земле построено не будет. Для атеистических идеологий идеальное общество на Земле построить можно. Можно, нужно только вооружиться научными знаниями и приложить к этому усилия. И в реальности оказывается, что это не работает. Но для христианина сосед-безбожник никак не мешает ни Богу явить Царство Божие, ни христианину личной веры в него войти. Лично он, вот безбожник, может отказаться. Это все грустно, но мне он никак не помешает. Во мне никто не помешает спастись вам, если вы хотите спастись. Для атеиста, который строит светлое царство на земле, сосед, который не участвует в его проекте, он мешает. Он не только не участвует, он, может, даже активно вредит, он проповедует какой-то альтернативный проект. И поэтому все проекты устройства счастливой жизни на земле, они заливали землю кровью, потому что, ну, надо же как-то убрать куда-то гадов, которые мешают построить светлое царство. Поэтому очень часто как раз атеизм оборачивается свирепой нетерпимостью. Это не значит, что каждый отдельный атеист нетерпим. Разные бывают атеисты. Я вот еще раз вспомню этого человека. Он вообще в Британии живет, по-английски пишет. У него итальянское имя и фамилия, но он живет в Британии. Не знаю, какие его корни. Он Джулиан Бакини, он, несомненно, человек богожелательный, терпимый и вежливый. Но если мы посмотрим на ведущих таких, там, Докинза покойного, Кристофера Хитченса, это как раз люди, которых трудно заподозрить в большой терпимости. Генес спрашивает, является ли грехом бритье бороды для мужчин? Да нет, не является. И в ряде культур, конечно, сложилось так, что бритье бороды считалось чем-то неправильным, позорным. У древних иудеев это считалось неправильным и позорным, поскольку язычники ходили все бритыми, эти эллины. В средневековой Руси считалось позорным, старообрядцы до сих пор очень негодуют, что вот, а что же вы тут рыло скоблить-то будодейным-то латынским обычаем. Но это не является чем-то духовно значимым. Православные люди часто носят бороды, но это не каноническое, не является чем-то канонически обязательным. То есть это никак не влияет на ваше спасение. Так, еще один вопрос. Так. Происходит ли чудесное исцеление от молитв? Если да, то зачем прибегать к врачам? Ну вот, затем, что, знаете, вот есть случаи, бывают случаи, там описанные в житиях, как чудесным образом ворон приносил подвижнику хлеб. Там подвижник где-то сидит, молится, у него нет возможности найти себе пищу. И еще это было в Ветхом Завете описано похожее событие. Бог приносит ему пищу чудесным образом. Однако Бог не совершает чудеса каждый раз, когда нам этого захочется. Не искушай Господа Бога твоего. И обычно мы хлеб приобретаем естественным порядком. Мы ходим на работу, мы выполняем какую-то работу, получаем зарплату, приобретаем на нее хлеб. И точно так же с исцелением. Много раз в Священном Писании сказано, что врач от Бога. И если Бог усмотрел для тебя возможность получить медицинскую помощь, ты не должен этой возможностью пренебрегать. Пренебрегать медицинской помощью – это значит согрешать против заповеди «не убий». Заповедь «не убий» требует заботиться о жизни и здоровье как своим собственным, так и своего ближнего. И поэтому, если человек серьезно болен, и он отказывается от медицинской помощи, он грешит, ему нельзя так делать. Конечно, он очень хорошо поступит, если будет и медицинскую помощь принимать, и усердно молиться, и это одно другому совершенно не мешает, и в истории церкви не мешало никогда. Многие больницы созданы благочестивыми людьми именно по благочестивым соображениям, чтобы угодить Богу, поскольку дело врачевания, оно Богу угодно. Простите, я не понимаю, Бог всемогущий, Он может одним своим словом исцелить все болезни всех людей. Для чего выбирать такой сложный и окольный путь, создавать врачей, которые медленно, веками создают методы лечения? Почему Бог действует через людей, а не напрямую? Хороший очень вопрос, потому что Бог наделяет мироздание и человека внутри этого мироздания определенной степенью свободы. Вот определенной, скажем так, реальностью. Вот представьте себе писатель, который создает роман. И, ну, мой любимый пример, Джон Толкин, он чем хорош, у него там выписан огромный такой мир, в котором куча персонажей, многовековая история, там разные народы, языки, там племена, в общем, все очень сложно. И Толкин был перфекционист, и он очень мучил всех издателей, переписывая все, чтобы не было никаких заковык, потому что все было последовательно. И действительно, если вы пишете роман, и у вас протагонист в первой главе невысокий блондин, то он не может быть во второй главе длинным брюнетом. Потому что у вас роман не получится, у вас все развалится. В романе должна быть внутренняя логика. Вот, например, если бы Джон Толкин написал, что вот этот Минас Тирит осадил Саурон, и там летают Назгулы, всех пугают. Но тут прилетела эскадрилья королевских ВВС и порубила всех Назгулов из пулеметов. Там веселится и ликует весь народ. Но это же угробило бы роман. И хотя автор, он всемогущ в пространстве романа, он может описывать там все, что он захочет. Весь роман существует до последней буквы, потому что он его написал. В романе есть определенная внутренняя логика, у него есть определенная внутренняя реальность. И в этом романе нельзя сделать все, что угодно, не разрушив этого романа вдребезги. Потому что если бы в начале романа появился в Средиземье такой благожелательный английский летчик, который сказал бы: ну хорошо, хоббиты, давайте просто я посажу вас на самолет, и мы с самолета сбросим это кольцо в Родруин, займет это у нас несколько часов, и понятно, что Назгулы до нас не долетят, им с техникой трудно тягаться. Это, конечно, сильно облегчит жизнь хоббитам, но роман на этом кончится. Романа не получится. У романа есть определенная внутренняя логика. Так и у мироздания есть определенная внутренняя логика. У истории есть определенная внутренняя логика. Она должна развиваться постепенно. И поэтому некое прямое и чудесное вмешательство Бога в ход истории, оно возможно, но возможно в каких-то исключительных случаях. Когда общая ткань истории от этого не рвется. Бог уникальным и сверхъестественным образом воплотился от Девы Марии. Это уникальное событие в истории. Бог уникальным и сверхъестественным образом воскресил Иисуса Христа из мертвых. Бог может отвечать на молитвы, но Бог отвечает на молитвы обычно в рамках естественного хода вещей. Бог может и чудеса творить, да. Но обычно отвечают на молитву в рамках естественного хода вещей. Потому что просто вмешаться и все там внезапно переделать, это бы разрушило творение. Вообще, все бедствия этого мира, в том числе то, что люди болеют, умирают, это результат грехопадения. И проблема в том, что если бы Бог отменил часть результатов грехопадения, это бы не изменило людей, люди бы продолжили бы бунтовать, и возникли бы другие проблемы тут же. Поэтому на самом деле нас бы чудесное избавление там, от всех болезней бы не спасло. Мы бы опять начали грешить и опять начали бы болеть. Еще пришел вопрос. Какую контраргументацию можно привести против атеистического представления случайного происхождения Вселенной? Как пример приводится квантовая флуктуация, порождающая частицы. Так квантовая флуктуация, она происходит в уже существующей Вселенной. Чтобы она могла происходить, она должна уже происходить в какой-то Вселенной, которая уже существует. Вот вакуум – это не ничто. Вакуум – это уже часть Вселенной, в которой действуют физические законы. То есть, Вселенная уже существует. Что-то, в чем происходят квантовые флуктуации – это уже Вселенная. И это никак не отвечает на вопрос о происхождении Вселенной. Поэтому, когда атеисты пытаются объяснить происхождение Вселенной из ничего, они просто используют слово «ничего» в другом значении. У них там «ничего» часто значит «вакуум». Нет, вакуум – это не ничего. Вакуум – это некая реальность, в которой уже действуют законы физики, как минимум. То есть, это уже реально существующая Вселенная. Вопрос там насчет... Любые события, которые происходят в уже существующей Вселенной, никак там не отвечают на вопрос, а как Вселенная могла возникнуть из ничего. Пожалуйста, объясните, к какому из примеров относится высказывание... это немножко благими намерениями вымощенной дорогой в ад, но я отвечал на это в понедельник. Роман, на всякий случай повторяю определение непосредственного опыта. Непосредственный опыт – чистые мгновенные элементы восприятия, именно свое то, что наши органы чувств воспринимают, мозг обрабатывает сейчас и здесь. Мы вот воспринимаем... Ну, смотрите, вы вот обращаетесь ко мне с неким напоминанием, вы обращаетесь ко мне с аргументацией, вы приводите мне некую фразу в надежде, что я ее восприму, пойму. То есть вы уже исходите из того, что я обладаю свободной волей. Мне сложно понять, почему это как-то ускользает от вашего сознания, но когда вы... обращайтесь ко мне с аргументами, призывами, упреками, порицаниями. Вы неизбежно исходите из того, что я обладаю свободной волей, чтобы все это воспринять. Вы же не обращаетесь с аргументацией или упреками к каким-то неодушевленным предметам. Так, еще у нас пришло... сообщение. Так. На свете существует огромное количество различных богов. В какого из них я должен уверовать? Вы знаете, насчет огромного количества это не так совсем. Все религиозные системы, они делятся на... их легко очень разбить. Даже мировоззренческие все системы, их легко разбить на несколько граф классификации. Есть материализм и есть все мировоззрения, которые признают духовную реальность. И мы делаем один выбор там. Признаем ли мы духовную реальность? Я думаю, духовная реальность очевидна, материализм, очевидно, недостаточен, потому что мы обладаем свободной волей. Такой факт, мы от него не можем идти. А духовная реальность является личной или безличной? Если она является личной, этих личностей много или есть один Бог? Если есть один Бог, то как он открылся? И у нас не очень много соискателей, есть иудаизм, ислам и христианство. То есть мы не стоим в супермаркете, где перед нами на полке какое-то огромное количество богов, и мы не понимаем, кого выбрать. Мы совершаем всего несколько развилок. И дойти до Христа мы можем за несколько шагов, ну, если мы только хотим. Почему Бог не может убедить всех людей в своем существовании каким-нибудь непреодолимым образом, Почему вы сидите и пытаетесь доказывать существование всемогущего Бога? Он что, не может без вас справиться? Потому что Бог ожидает от нас веры. Но цель, вообще, с которой он нас создал, это вести на свою семью. Установить с нами отношения любви, доверия и семейной близости. И эти отношения возможны только, когда они не принудительны. Бог помещает нас в ситуацию, когда вера в Него является актом личной свободы. Когда мы можем присягнуть Христу, когда мы можем довериться и покориться Ему, когда мы можем встать на Его сторону, но это не принудительно. Мы можем отказаться, можем пройти мимо, можем его отвергнуть. Возможность сделать выбор и стать Богу своим, она существует только когда это, когда можно и сказать нет, когда это не принудительно. Понимаете? Это как, не знаю, мужчина предлагает женщине выйти за него замуж. Это предложение, если это любовь, которая предполагает счастливый брак в будущем, она не может быть принудительной. У нее есть возможность сказать «нет». В этом случае ее «да» является подлинным проявлением согласия. И как, если бы бытие Бога было для нас непреодолимо очевидным, то мы бы уже не могли сделать этот выбор. Мы не могли бы уже обратиться к Нему. Потому что мы не могли бы отвернуться от Него, у нас не было бы такой возможности. И момент, когда бытие Бога будет очевидным для нас каким-то непреодолимым образом, мы при всем желании не сможем его отрицать, это будет уже момент страшного суда, когда каждый из нас будет застигнут на том выборе, который он уже успел совершить в этой жизни. А возможность повернуться к Богу свободно, вступить с Ним в доверительные близкие отношения, встать на Его сторону, присягнуть Ему, она существует до тех пор, пока Бог дает нам достаточно оснований для веры в Него. Этих оснований достаточно, Бог не пустил нас в полную темноту. У нас есть достаточно оснований для веры, но эти основания не являются принудительными. Я могу отказаться, я могу не верить. Люди, знаете, не верят, чему они не хотят. Есть масса, ну, сейчас по интернету бегает какое-то огромное количество конспирологии, когда люди какие-то очень сложные схемы придумывают, чтобы не верить хорошо установленным фактам. Человек, который не хочет верить, он, конечно же, всегда сможет что-нибудь придумать. Есть еще у нас несколько сообщений. По девятому апостольскому правилу христиан, которые не присутствуют в воскресенье на литургии или не причащаются, положено отлучать от церкви. Почему сейчас не отменяется, не соблюдается это правило? Ну, жизнь церкви меняется, и в этом нет ничего удивительного. Исцеление миру, Илья спрашивает, исцеление миру через дела доброго самарянина приходит, который, как самарянин, может быть и формально неверующим. Неверующие люди могут совершать добрые и достойные дела, конечно. Мы должны быть за них благодарны, но это еще недостаточно для того, чтобы человек обрел вечное спасение. Как Корнилий Сотник был очень хорошим человеком, но Бог не сказал, что с ним и так все в порядке. Бог послал к нему апостола Петра, чтобы апостол Петр его крестил. Но я боюсь, наше время уже подошло к концу. Я благодарен всем вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго. Будьте здоровы.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».